Формально директория захватила власть на всей Украине, но фактически эта власть была не больше, чем у Центральной Рады год тому назад. Против немецко-гетманского режима выступили десятки тысяч человек. Но сразу же после свержения Скоропадского значительная часть этой массы вернулась в села для реализации своей победы и занялась дележом земли и разгромом восстановленных во время гетманства господских имений. Другая часть имела очень сильные пробольшевистские настроения, и особенно рассчитывать на нее не приходилось, особенно в случае конфликта с большевиками. Единственными силами, на которые могла надеяться директория, были небольшие отряды антибольшевистских вольных казаков, были и пробольшевистские, и сечевые стрельцы. Как только гетманская власть была свергнута, принимавшие участие в ее свержении повстанческие отряды становились на сторону советской власти. Так поступили атаманы Григорьев в Херсонщине, Зеленый под Киевом, Махно в районе Екатеринослава. С директорией они не считались и провозглашали советскую власть, точнее свою. Территория директории таяла не по дням, а по часам, и к середине января большая часть Украины уже была вне ее власти. Одни районы были во власти большевиков и повстанческих украинских частей, сформированных большевиками на своей территории, другие под властью сочувствующих большевикам атаманов. Понимая, что ей одной долго продержаться не удастся, так как народ в большинстве против нее, директория искала союзников или в лице большевиков, или антанты. Формальный лидер директории Винниченко был за мир с Советской Россией. К такому же решению склонялось немало других украинцев. Тем более, что деятели директории фактически принимали всю программу большевиков, но с условием, чтобы власть осталась в руках у них, а не перешла к их конкурентам, украинцам из Харьковского правительства. Проще говоря, забота директории была о том, как бы удержать власть, а вовсе не о том, как бы принести пользу своему народу, о чем они много и часто говорили. Однако у большевиков были свои лидеры, которые вовсе не горели желанием уступать власть, тем более что их поддерживали широкие массы простых крестьян и пролетариев. Поэтому коммунистические отряды двинулись на Киев. Директория назвала эти действия войной с Советской Россией, на что Москва отвечала, что войну ведет не она, а независимое украинское советское правительство. И действительно, большая часть красноармейцев была уроженцами Малороссии, так что все вопли об агрессии москалей были беспочвенными. Просто социальные, общероссийские лозунги большевиков оказались сильнее национально-шовинистических лозунгов Рады и директории, и за ними пошел народ. 2 февраля 1919 года директория бежала из столицы. Население города провожало их и уходивших вместе с ней сечевых стрельцов насмешками и руганью. Бегством директории из Киева закончился ее 45-дневный киевский период и начался длинный период пребывания на колесах, который завершился покаянием перед большевиками и переходом к ним на службу одной части деятелей времен директории и уходом в эмиграцию другой ее части. Оставив Киев, директория на некоторое время задержалась в Виннице. Положение было исключительно тяжелое. Ни армии, ни сочувствия народу у директории не было. В Галиции шла борьба галичан с Польшей, и рассчитывать на помощь оттуда больше не приходилось. Этот период совпал с волной страшных еврейских погромов, прокатившихся по всей территории, находившейся под властью директории. В 180 населенных пунктах на территории Украины петлюровцы вырезали около 25 тысяч евреев. Сама же директория с несколькими тысячами оставшихся верными ей солдат перебиралась из города в город, спасаясь от советских частей. В конце концов дезертировали даже сечевые стрельцы, понявшие бесперспективность борьбы. В апреле директория развалилась. Грушевский и Винниченко предпочли эмигрировать во Францию, оставив Петлюру единоличным правителем уже несуществующего государства. Вся контролируемая петлюровцами территория ограничивалась городом Ровно и его окрестностями. Вскоре и этот город пришлось оставить, и вся армия Петлюры превратилась в плохо организованный партизанский отряд, практически не способный ни на какие серьезные действия. К этому можно добавить, что в то время сами большевики всех выступавших против них называли петлюровскими бандитами. Так они назвали и отряды никому не подчинявшихся атаманов, которые в марте 1919 года орудовали в нескольких десятках километров на северо-запад от Киева. В мае Польша начала наступление на восток, и разрозненные банды, бывшие некогда петлюровской армией, стали сдаваться в плен или присоединяться к полякам. Самому Петлюре пришлось бежать дальше, продвигаясь по Галиции на юг, вдоль старой русско-австрийской границы. В своих воспоминаниях петлюровский министр Мазепа пишет: «Мы стояли перед дилеммой, кому попасть в плен, к полякам или к большевикам». Счастливое стечение обстоятельств спасло Петлюру и петлюровцев от полной катастрофы. Как раз в эти дни галицкое правительство и армия вынуждены были оставить Галицию и, спасаясь от поляков, отойти на восток, где в районе Каменца столкнулись с петлюровцами. Двум силам удалось заключить союз, и Петлюра был провозглашен главнокомандующим обеими армиями – галицкой и наднепрянской. И снова Петлюре несказанно повезло. Добровольческая армия генерала Деникина начала свой поход на север и к середине лета 1919 года была уже в пределах Украины. Большевики бросили все свои силы на борьбу с Деникиным, и все правобережье оказалось без сколь-нибудь значительных большевистских частей. Создались исключительно благоприятные условия для наступления украинских вооруженных сил, состоящих примерно из 10 тысяч петлюровцев и 40 тысяч галичан. В начале августа началось наступление, которое не встречало сопротивления из-за отсутствия противника. В главном направлении на Киев двинулись галичане под командой генерала Крафса. Петлюровцы двумя отрядами наступали на Волынском и Одесском направлениях. Галичане быстро продвигались вперед и уже к концу августа были на подступах к Киеву. Когда Петлюра попытался присоединиться к ним, генерал Крафс категорически воспротивился этому. Как бывший австрийский офицер и человек правых убеждений, Крафс органически не выносил наднепрянских социалистических лидеров и атаманов. В своем кругу он назвал Петлюру неудавшимся попом и цыганом, а социалистических лидеров-петлюровцев – полубольшевиками. Кроме того, к этому времени определилось резкое расхождение между петлюровцами и галичанами в вопросе об отношении к Деникину. Несмотря на то, что до войны Галиция была центром и рассадником украинского сепаратизма, галицкое правительство и армия были единодушны в желании самого тесного сотрудничества с русским патриотом Деникиным. Этот факт чрезвычайно важен, ибо он свидетельствует, с какой быстротой и легкостью галичане освободились от ненависти к России, которая десятилетиями культивировалась при поддержке австро-венгерского правительства в Галиции. А вот отношение петлюровцев к Деникину было резко отрицательным, и вовсе не по причинам национальным, как теперь утверждают украинствующие. Не надо забывать, что Петлюра и его сторонники были социалистами с большим уклоном к большевизму, а потому не смели рассчитывать на снисхождение в случае победы белого дела. 30 августа к противоположным окраинам Киева одновременно подошли добровольческая и галицкая армии. На следующий день генерал Крафс назначил торжественное вступление в Киев своей армии и парад на Думской площади. Пока галичане строились, эскадрон деникинцев мирно стоял рядом с конной сотней галичан. Для описания дальнейших событий, думаю, стоит процитировать известного украиноведа Андрея Дикова. «Когда подъехал генерал Крафс, командир добровольческого эскадрона ему представился и изъявил желание рядом с украинским флагом, уже вывешенным на Думе, вывесить и русский, на что генерал Крафс согласился. Подъем русского флага вызвал взрыв энтузиазма многотысячной толпы киевлян, запрудивших Думскую площадь и Крещатик. Это вызвало негодование подъехавшего петлюровского атамана Сальского. Он приказал галичанам снять русский флаг, но галичане отказались выполнить его приказание. Тогда, по приказу Сальского, один из его политических единомышленников сорвал русский флаг и бросил под ноги лошади Сальского, который начал его демонстративно топтать. Ошеломленная этой выходкой толпа разразилась криками негодования, а добровольцы дали в воздух несколько залпов и пулеметных очередей. Наступило всеобщее смятение. Виновник всего, Сальский, галопом бросился удирать по направлению к Бессарабке, следом за ним побежал его небольшой отряд гайдамаков. Галичане же в полном порядке отошли в близлежащие улицы. Под улюлюканье киевлян Сальский и его петлюровское войско, бросая оружие, пробежали по Васильковской улице и небольшими группками рассеялись в районе Киевского предместья Демьевки. Так столица Украины встретила тех, кто самозванно хотел навязать ей свою волю. Связавшись с командующим добровольцами генералом Бредовым, генерал Кравц поехал к нему для выяснения недоразумения. К этому времени подъехала из Фастова делегация петлюровского правительства во главе с Мильяновичем Павленко и хотела принять участие в разговоре с генералом Бредовым. Но Бредов отказался их принять и приказал передать, что если они появятся, то он их арестует. Петлюровцы немедленно вернулись назад. С Кравцем генерал Бредов заключил соглашение о немедленном отводе частей Галицкой армии на 30 километров от Киева, что и было выполнено 1 сентября. Киевские события произвели огромное впечатление как на петлюровцев, так и на галичан. Петлюровский премьер Мазепа по этому поводу позже напишет: «Чужой нам Киев сразу же поспешил дать деникинцам всякую помощь, начиная от обычных информаций и кончая вооруженными отрядами местных добровольцев. То, что якобы украинская столица была чужой для украинцев, заметил не только петлюровский премьер, но и тысячи галичан, бывших свидетелями восторженного приема деникинцев в Киеве. Так галичане окончательно убедились, что все разговоры о необычайной популярности Петлюры – мыльный пузырь, и начали об этом открыто говорить и критиковать действия всей петлюровской верхушки. Антагонизм между галичанами и петлюровцами рос изо дня в день. Дело доходило до того, что галичане физически расправлялись с петлюровскими комиссарами, пытавшимися в своем социалистическом духе просвещать галичан. Петлюра и его окружение стремились, вопреки воле галицкой армии, поскорее развязать войну против Деникина. Борьба против Деникина автоматически делала их союзниками большевиков и открывала возможности для соглашения с большевиками в случае победы. 22 сентября головной атаман Петлюра издал приказ о начале войны против Деникина. Одновременно Петлюра послал своего уполномоченного к Ленину с предложением сотрудничества директории с большевиками. Не дожидаясь, пока Ленин пришлет помощь петлюровцам, белогвардейцы нанесли сокрушительный удар, и через пару дней все петлюровское войско беспорядочно бежало на запад к бывшей австрийской границе, на которой теперь стояли поляки. Галицкая армия в это время окончательно разорвала отношения с петлюровцами и перешла на сторону Деникина. Между нею и командованием Доброй армии было заключено соглашение следующего содержания. Галицкая армия в полном составе с этапными установлениями, складами и железнодорожным составом переходит на сторону Доброй армии и отдается в полное распоряжение главного командования вооруженных сил Юга России через командующего войсками Новороссийской области. В начале августа, продвигаясь на восток, петлюровцы рассчитывали, что их армия будет расти как снежный ком благодаря притоку добровольцев. Они верили, что народ ждет Петлюру и с восторгом относится к его политике. Однако за 4 месяца петлюровская армия потеряла более половины своего состава. И не в боях, а главным образом от дезертирства. Надежд не оставалось никаких, и Петлюра с приближенными бросил остатки своего войска и бежал в Польшу, которая не только приняла его на жительство, но и взяла на содержание. Смута длилась еще 3 года. Жители Малороссии сражались в Красной и Белой армиях, но никто больше не поднимал самостийнические флаги. Гражданская война показала полное банкротство национально сведомых и чуждость их идей простым людям. Население меньше всего поддерживало режимы Центральной Рады, Гетманщины и Директории. А гражданская война на Украине была вовсе не борьбой за национальное освобождение украинского народа, а социальной революцией, как и во всей России.